Глава первая. Джейми. Восточный ветер шевелил его спутанные волосы, легкий и душистый, как пальцы Серсеи. Пели птицы, и река несла подгоняемую веслами лодку навстречу бледно-розовой заре. Мир после долгого пребывания во мраке был так сладок, что у Джейма Ланнистера кружилась голова. Он был жив и пьян от света. Смех сорвался с его губ нежданно, как вспорхнувшая из травы перепелка. «Тише!» — хмуро буркнула женщина. Хмурость шла ее широкому простому лицу больше, чем улыбка. Впрочем, Джейма еще ни разу не видел, как она улыбается. Он развлекался, представляя ее себе в шелковом платье Серсеи вместо кожаного камзола с заклепками. С тем же успехом можно нарядить в шелка корову. Однако грести эта корова умела. Под ее домотканными бурыми бриджами скрывались дубовые икры, и мускулы на руках вздувались при каждом ударе весел. Она гребла уже половину ночи, но не выказывала усталости, чего нельзя было сказать о кузене Джейме Сири Клеусе, сидевшем на другой паре весел. С виду она как крестьянка, здоровенная и сильная, но говорит как благородная дама, а на поясе у нее длинный меч и кинжал. Вот только умеет ли она ими пользоваться? Джейма намеревался выяснить это, как только избавиться от оков. Его руки и лодыжки отягощали железные кандалы, соединенные цепью не более фута длиной. «Можно подумать, что слова Ланнистера вам недостаточно», — сострил он, когда его заковывали. Он был тогда пьян до изумления стараниями Кейтлин Старк, и свой побег из Риверрана помнил только урывками. Были какие-то затруднения с тюремщиком, но женщина с мечом его угомонила. После этого они долго поднимались витками по бесконечной лестнице, ноги у него были как соломенные, и пару раз он споткнулся, пришлось женщине подать ему руку. Некоторое время спустя его завернули в дорожный плащ и пихнули на дно ялика. Он помнил, как леди Кейтлин велела кому-то поднять решетку водяных ворот. Тоном, не допускающим возражений, она заявила, что отправляет сира Клеуса обратно в королевскую гавань, чтобы предложить королеве новые условия мира. Потом он, должно быть, задремал. Вино нагоняло на него сон, и вытянуться во весь рост было приятно. В темнице он, закованный в цепи, такой роскоши не знал. Джейма давно научился дремать в седле во время похода, и спать в лодке было ничуть не труднее. Тирион будет смеяться до колик, узнав, как он проспал собственный побег. Но теперь Джейма проснулся, и оковы его раздражали. «Миледи», — сказал он, — «если вы освободите меня от цепей, я сменю вас на веслах». Она снова нахмурилась с нескрываемым подозрением, выставив свои лошадиные зубы. «Ты останешься в оковах, цареубийца. Хочешь махать веслами до самой королевской гавани, женщина?» «Я тебе не женщина. Меня зовут Бриенна». «Тогда и меня зови сиром Джейма, а не цареубийцей. Ты будешь отрицать, что убил короля?» «Нет, не буду». «А ты хочешь отречься от своего пола? Тогда развяжи свои бриджи и покажи, что там у тебя. Я попросил бы тебя расшнуровать корсаж», — с невинной улыбкой добавил Джейма. Но таким путем, похоже, мы ничего не докажем. Кузен, не будем забывать об учтивости, — суетливо вмешался сир Клеос. В этом кровь Ланнистеров жидковата. Клеос — сын его тетки Дженны и тупицы Эммона Фрея, который жил в страхе перед лордом Тайвином Ланнистером с того самого дня, как женился на его сестре. Когда лорд Уолдер Фрей в этой войне принял сторону Риверрана, сир Эммон сохранил верность супруге, а не отцу. По мнению Джейма, Бобровый Утес мало что на этом выиграл. Сир Клеос похож на ласку, дерется как гусь, а мужество в нем как в овце. Леди Старк обещала освободить его, если он доставит Тириону ее послание, и он торжественно поклялся исполнить поручение. Они все клялись, почем зря, там, в подземелье, а Джейма больше всех. Лишь такой ценой леди Кейтлин согласилась дать ему свободу. Она приставила острие меча к его сердцу и сказала: «Клянитесь никогда больше не поднимать оружие против Старков и Тали. Клянитесь, что заставите вашего брата сдержать свое слово и вернуть мне дочерей целыми и невредимыми. Клянитесь в этом честью рыцаря, честью Ланнистера, честью королевского гвардейца. Клянитесь жизнью своей сестры, отца и сына, старыми богами и новыми. Тогда я отправлю вас обратно к вашей сестре. В случае же отказа пролью вашу кровь». Меч кольнул Джейма, пройдя сквозь его лохмотья. Что бы сказал Верховный Септон относительно святости клятвы, которую человек дал пьяный, прикованный к стене и с мечом у груди? Впрочем, Джейма мало заботился как об этом жирном мошеннике, так и о богах, которым тот будто бы служил. Он помнил, как леди Кейтлин пнула вонючую катку в его темнице. Странно же она поступает, доверяя судьбу своих девочек человеку, чью честь ценят не выше дерьма. Хотя о доверии тут говорить не приходится. Свои надежды она возлагает на Тириона, а не на Джеймы. «Возможно, она не так уж и глупа», — сказал он вслух. «Не глупая, не глуха», — откликнулась его конвоирша, приняв это на свой счет. Джейма не воспользовался случаем. Насмехаться над этим созданием было так легко, что всякое удовольствие пропадало. «Это я не вам, я говорил с самим собой. Приобрел эту привычку в темнице». Она бросила на него хмурый взгляд, усердно работая веслами. Столь же бы странный язык, как и «хороша собой». «Судя по вашей речи, вы благородная дама». «Мой отец Сельвин Тарт, милостью богов, лорд вечерней звезды». Даже это у нее прозвучало угрюмо. «Тарт, как же помню. Есть такая скала в узком море. А вечерняя звезда мигнула штормовому пределу. Отчего же вы служите Роббу из Винтерфелла?» «Я служу леди Кейтлин, а не ему. Она приказала мне доставить тебя к твоему брату Тириону в Королевскую гавань, а не лясы с тобой точить, так что помолчи». «Я уже намолчался, женщина». «Ну так говори с сиром Клеосом. Мне с демонами говорить не о чем».
«Тут водятся демоны?» — вскричал Джейми. «Где же они? Под водой? Или прячутся в ивах? А у меня даже меча нет».
«Человек, который спит со своей сестрой, убивает своего короля и бросает невинное дитя с башни, другого имени не заслуживает». «Далось им это невинное дитя. Мерзкий мальчишка за нами шпионил. Джейма хотел одного — побыть часок наедине с Серсеей.
Путешествие на север было для него сплошной пыткой. Он видел ее, но не мог к ней притронуться и знал, что Роберт, напившись, каждую ночь забирается к ней в постель в ее скрипучей кибитке. —